Добрый день. Мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами Санкт-Петербург Николай Викторович Стариков. Добрый день, Николай Викторович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Николай Викторович, прошедший год был ознаменован тем, что вы, возглавляя движение «Патриоты Великого Отечества», еще соединились с, или воссоединились, как правильно сказать, с партией «За правду», в коей вы являетесь членом экспертного совета. На самом деле, я думаю, что это большой итог этого года именно для вас. Как вы считаете?
Ну, это действительно очень важное событие. Я бы, правда, не назвал его итогом. Это скорее стартовая точка, начало большого процесса объединения левоконсервативных патриотических сил, которая вот происходит на наших глазах. Действительно, в конце ноября в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, в которой участвовал ваш покорный слуга, глава партии «За правду» Захар Прилепин и руководитель питерского отделения партии «За правду» Анатолий Петрунин. И там было официально объявлено о том, что общественное движение «Патриоты Великого Отечества», общественное движение «За правду» есть не только партия, но и общественное движение. И партия «За правду» объединяют свои усилия для того, чтобы как можно более успешно выступить на грядущих парламентских выборах 2021 года. После этого в Москве 5 декабря прошла конференция, которую организовывали ПВО и «За правду». Она называлась «Время вперед». Это первая конференция среди целой серии, которая планируется. Туда были приглашены различные общественные деятели, представители других общественно-политических сил. И вот этот процесс объединения, который стартовал в конце ноября, там он получил дальнейшее развитие. Поэтому, да, подводя итоги 2020 года, в общественно-политическом поле России можно и нужно сказать, что партия «За правду», во-первых, получила возможность участвовать без сбора подписей в выборах Государственной Думы, а это крайне сложная задача. И здесь в рамках партии ПВО, которая была у нас когда-то с коллегами, нам эту задачу удалось решить. Здесь же в рамках одного политического сезона, поэтому это дорогого стоит. Ну и чтобы наши новогодние поздравления звучали, как обычно, бодро и весело, год-то, честно говоря, сложный был, хочу сказать, что, дорогие друзья, вот этот процесс объединения, он должен продолжаться, расширяться, углубляться. Здесь вот много можно положительно настроенных глаголов использовать. Главное, чтобы к выборам в Государственную Думу 2021 года мы с вами подошли в рамках широкой патриотической коалиции, которая могла бы не только пройти в Государственную Думу, но и создать там достаточно представительную фракцию, чтобы оказывать серьезное влияние на общественно-политическую жизнь и воплощать в жизнь ту самую программу, на основе которой мы собираемся.
Вот запрос общества на объединение левых сил, он существует и существует достаточно давно. Мы наблюдаем левые силы в разном их качестве, от крайне левых, там, движения Удальцова, движения Платошкина, движения Коммунистической партии, Болдырев и так далее, и так далее, и так далее. Но при том, что существует большой запрос, и вроде как бы эти все левые силы готовы объединяться на словах, когда с ними разговариваешь по отдельности, когда они встречаются, такое впечатление, что у людей отсутствует политическая культура. Вместо того, чтобы говорить о том, что может объединить левые силы, они начинают говорить о том, насколько каждый из них отличается от всех остальных. И кто должен возглавить эти левые силы? Под кем мы объединяемся? И начинаются эти споры, в которых тонет абсолютно все. А вот можно сказать, какие-то принципы левые, под которыми должны вот подписаться. Вот те люди, которые, может быть, те политические деятели, которые, может быть, на сегодняшний день готовы начать объединяться. Вот Первое условие – это политическая культура, значит, не возвышаем себя, опуская других. А второе – это, значит, какая-то единая левая платформа, какие-то принципы, может быть, подходы к этой платформе, пока ее нет. Ну, например, там, честные выборы, судебная реформа, реформа политической системы, реформа финансовой системы, вот, экономическая реформа. Вот давайте попытаемся сформулировать это.
Ну, мы не только попытаемся, у нас это без сомнения получится. Вот. Но единственное, хотел отметить, великий, могучий русский язык, когда вы говорите такой термин, как «левые принципы», это звучит немножечко так двусмысленно, да? Потому что в последнее время вот, эти слова используются, ну, по крайней мере, одно из них, иногда в другом значении. Поэтому давайте действительно разберемся, что такое объединение, как это делается, с чем это, почему это получается, почему иногда не получается. Ну, во-первых, политика – это сфера, в которой очень многие деятели неадекватно оценивают свою важность. Вы знаете, в хоккее и футболе, мне кажется, с этим как-то попроще. Я что-то не помню непризнанного великого игрока, который бы гордо отказывался от присоединения к ведущим командам и, знаете, стоял в сторонке, но не курил, потому что он спортсмен, понятное дело, а ждал предложения, которое бы достойно оценило его вес в, значит, в футболе, например. Нет такого, да, не бывает. А вот в политике гордые такие одинокие, непризнанные лидеры – это сплошь и рядом. Поэтому первое, что важно для политического объединения – это адекватность. Адекватность оценки собственных возможностей, адекватная оценка возможностей партнеров, с которыми ты объединяешься. И, конечно же, вообще политическая адекватность. Она существует, эта проблема объединения, не только среди левых или консерваторов. Она существует вообще среди политиков. Поэтому даже среди либералов, к нашей с вами общей радости, слава богу, никакого масштабного объединения за 25-30 лет не произошло. Все они отдельные, страдающие, так сказать, огромные вот эти вот непризнанные величины. Именно поэтому очень важно, что движение «Патриоты Великого Отечества» и «Партия за правду» нашли друг друга. Потому что программы абсолютно одинаковые. Ну, на 99,9 одинаковые. Я об этом говорил. При том, что писали-то разные люди. Конечно, и в ПВО, и в «За правду» есть писатели. И поэтому вопрос формулировки идей, смыслов и хорошего текста, наверное, не является проблемой, но тем не менее, общность взглядов – это всегда необходимая платформа для объединения. Это первое. Второе. Безусловно, бережное отношение к российской государственности, признание важности всей нашей истории и всей нашей государственности. Несмотря на то, что мы являемся общественно-политическими силами левого толка, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде пунктов партийных и общественно-политических программ, необходимости усиления социальной справедливости. Ну, в общем, вот левые силы политические, но при этом одинаково с уважением относимся к советскому периоду и к имперскому периоду российской истории. Вот вы говорите, что начинаются попытки обсуждения, какие-то конфликты. Ну, во-первых, воспитанные люди всегда ведут себя воспитанно. И, например, Юрий Юрьевич Болдырев, которого вы упомянули, он присутствовал на конференции «Время вперед» 5 декабря, выступал, делился своими мыслями. Поэтому вот, пожалуйста, пример, когда можно встречаться, спокойно обсуждать. Но есть люди, которые в силу склочности, скандальности своего характера, который не всегда виден из интернета, ну, тяжело воспринимаемые. То есть, они устраивают скандалы на ровном месте, и об этом знает достаточно узкий круг людей, которые просто видят это своими глазами. Но рано или поздно это становится известно. А со стороны это смотрится так. Вот знаете, ну, почему бы вам не объединиться, говорят там писатели, подписчики, зрители. Я такие письма часто получаю. Но дело в том, что, дорогие друзья, мы для вас все, может быть, из одного интернета. А вот внутри этого интернета есть большие различия в подходах, в оценках происходящих событий. Ну и не надо, конечно же, сбрасывать со счетов то, что ведется сознательная работа на опережение, на недопущение вот этой мощной патриотической коалиции. Ну, я не ошибусь, если скажу, что последние 2-3 месяца мы наблюдаем очень серьезную информационную атаку на председателя партии «За правду» Захара Прилепина. Причем со всех сторон печатаются какие-то пасквили, статьи разного толка, где каждому человеку, в зависимости от его взглядов, стараются дать понять что-то негативное в отношении Захара Прилепина, а через него и к партии «За правду», а через партию «За правду» и к возможной коалиции. Мы, конечно, не будем повторять все эти глупости, но эта работа ведется. Вот это действительно факт, и к этому нужно относиться достаточно серьезно. Здесь же мне хотелось бы ответить сразу побочно на вопрос, почему один из депутатов Государственной Думы, который возглавляет НОД, тоже выступает с определенными, ну, на мой взгляд, даже недопустимыми высказываниями в адрес тех, кого он сам называет единомышленниками. Да все очень просто. Избирательная кампания в Государственную Думу стартовала. Евгений Федоров – депутат от «Единой России». Но мне кажется, вот сложив два этих факта, понять, почему депутат от «Единой России» высказывается негативно в адрес партии «За правду», ну, может любой, так сказать, маломальски обладающий здравым мыслом, смыслом взрослый человек. Поэтому объединяться будем. Объединение идет. Но объединение – это всегда продукт непротивления двух или более сторон. Если одна из сторон не готова к объединению, какие-то амбиции там зашкаливают, объединяться будет очень и очень сложно.
А давайте попробуем подвести итоги года все-таки и отметить то, что было положительного, а то, что было отрицательного, потому что зачастую на те события, которые происходили, был диаметрально противоположный взгляд, как у левых, так и у правых. Одни левые говорили, что все плохо, все пропало, другие правые говорили то же самое. И в то же время, то есть раскол пошел по оценке событий этого года внутри левых, внутри правых. Уже невозможно сказать, кто из них кто. А еще добавилась вакцинация. И тут вообще все перемешалось. И люди, которые нас смотрят, они зачастую не могут понять, ну как же, вы же левые, вы же против правительства, почему вы делаете вакцину? То есть смешалось все. И кони, люди, и залпы мартерных орудий. Давайте подведем итог, давайте отметим положительное, отметим отрицательное.
Ну, что касается вакцинации, я бы сегодня нам с вами оставил бы эту тему за пределами нашей программы. Во-первых, потому что уж столько говорили про этот коронавирус, мы с вами все вирусологами стали за этот год. Я бы стал говорить о политической вакцинации. Вот о некой прививке, которая поможет избежать серьезного политического заболевания. А политические заболевания, если они переходят в хроническую форму, они, увы, приводят иногда к смерти государств. После чего происходит и смерть народов. Вот, смотрите, великий римский народ, построивший грандиозную империю, поделившийся своими законами, дорогами, мыслями и так далее, и тому подобное, со всем человечеством, когда-то потерял свою государственность. А после этого римляне как народ исчезли. Они растворились во всевозможных там бургундах, франках, современных итальянцах, которые к тем итальянцам, римлянам, имеют весьма опосредованное отношение. И не стало их. Вот чтобы не повторить эту печальную судьбу, нужно очень бережно относиться к российской государственности. Сегодня у русского народа существует несколько государств. Это называется политическая независимость. Но на самом деле это феодальная раздробленность. Вот людям моего поколения об этом еще писали в советских учебниках. Думаю, что сейчас этот период немножечко по-другому называют, потому что нужно же вот подкрасить как-то яркими красками эту самую пресловутую независимость, которая, еще раз подчеркну, на самом деле является раздробленностью, ничем иным. В итоге на ближайшую перспективу у любого патриота России, подчеркиваю, любого, должна стоять задача восстановления исторической России. и восстановления исторического единства русского народа. Вот эту противоестественную ситуацию, когда у одного народа несколько государств, их обязательно наши соперники и враги будут стараться столкнуть между собой, эту противоестественную ситуацию надо преодолевать. Посмотрите, ведь она тиражируется определенными государствами во всем мире абсолютно по одному принципу. Китай – мощнейшая держава, главный соперник Соединенных Штатов и совокупного Запада сегодня. И есть другой Китай, если хотите, запасной. Тайвань, он, конечно, значительно меньше, но, тем не менее, Соединенные Штаты, несмотря на то, что теперь не признают Тайвань, начиная с середины 70-х годов, они его вооружают, держат там определенные структуры, которые не являются посольствами, но на самом деле выполняют их функцию и не дают китайскому народу воссоединяться. Индия, Пакистан, пожалуйста, один народ разделен по религиозному принципу. Было уже несколько военных столкновений. Ирландия, поделенная на две части. Кипр, поделенный на две части. Вот это технология, которую, кстати, придумали те самые римляне, которые, придумав много важных вещей, забыли, что собственное государство является залогом сохранения народа. Разделяй и властвуй. Вот нас разделили, и над нами пытаются властвовать. Значит, если мы хотим сами быть себе хозяевами, мы должны объединиться. Поэтому первая задача любого патриота, правого, левого, центристского, как угодно, вопрос восстановления целостности исторической России. В этом смысле все, что препятствует объединению, все должно отбрасываться в сторону, а все те, кто раскалывают русский народ и патриотические силы, ну, должны становиться нерукопожатными. В этом смысле дурака от предателя очень сложно отличить. Есть силы, которые не признают Россию до 1917 года. И тем самым откалывают или стараются отколоть часть патриотов от общего какого-то фронта и объединения. Есть силы, которые наоборот признают только Россию до 1917 года и готовы выбросить весь советский период с величайшими достижениями и победами. Задача любого здравомыслящего, честного патриота – объединять, склеивать, соединять Российскую империю, Советский Союз, сегодняшнюю Российскую Федерацию. При этом, конечно же, критиковать то, что нам не нравится, то, с чем мы не согласны, предлагать альтернативу, идти на выборы и побеждать. Так вот, главное, что лежит в фундаменте объединения – это понимание вредности и невозможности уничтожение государственности через внутренний взрыв. Два раза за нашу историю это уже случалось. Нельзя допустить это заново. Поэтому все силы, которые зовут Русь к топору, на мой взгляд, являются либо вольно, либо невольно орудиями внешних противников России. И их задача не допустить объединения патриотических сил сначала внутри России, чтобы следом не произошло объединение самого русского народа. Ведь любой, кто знает политику, понимает последовательность действий. Сначала объединение внутри, потом объединение снаружи. И не может быть по-другому. Поэтому мы видим сегодня, как внешняя политика России буксует. Все это происходит потому, что нет внутреннего единства, на которое можно и нужно опереться. Поэтому последовательность всегда именно такая. Объединение внутри страны, дальше объединение за ее пределами в той или иной форме.
Ну, мне кажется, что может быть и обратный процесс. Сначала объединение не внутри страны, а вне страны, а потом уже и внутри страны. Потому что мне кажется, что внутри страны народ объединяется под угрозой внешних обстоятельств. Но это мое личное философское мнение. Вот вы
сказали... А вот тема для дискуссии прекрасная.
Да.
Да, прекрасная тема для дискуссии. Я просто буквально одну фразу по этому поводу скажу. Вы абсолютно правы. Может быть такая ситуация, как это произошло во время воссоединения России и Крыма, когда вот этот внешний фактор вовне границ, да, приводит к тому, что происходит взрыв патриотических настроений внутри России. Но этот период, он достаточно краткосрочный. Поэтому все-таки объединение, оно должно быть внутри нас.
Ну, а я бы поспорил и сказал бы, что вот весь советский народ объединила Великая Отечественная война, и хотя гражданская война закончилась в 22-м году, как написано в наших учебниках, я считаю, что она не закончилась, пока не началась Великая Отечественная война, и весь народ не начал себя считать единой общностью, когда детей из Петербурга начали принимать в Узбекистане, отдавать им свои кровати, вот тогда и слились мы в один народ и в одну единую общность. Тогда мы и почувствовали, что такое быть одной страной.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вот давайте сейчас прям в прямом эфире продемонстрируем пример того, как необходимо объединяться. Вот смотрите, у нас есть с вами несколько, я даже бы не сказал разный, но чуть-чуть отличающийся взгляд на определенные события истории. Но в главном мы с вами единые. Мы понимаем необходимость объединения русского народа и восстановления исторической России. Так?
Да.
Так. Значит, жмем друг другу руки, объединяемся. А дискуссии о том, что является, так сказать, движущей силой здесь, внутренние или внешние факторы, мы с вами проводим на какой-нибудь научной площадке или на площадке радио «Аврора».
Отлично. А вы сказали очень важную вещь, мне она очень легла на сердце. У русских несколько государств, и восстановление единства русского народа – главная задача. Ведь против этих слов зачастую работают идеологические штампы, которые вбиты в голову и по которым бьют каждый день. И люди не понимают эти штампы, но они все равно действуют. И этот штамп «братский народ», и этот штамп «дружба народов». Но если у нас единый русский народ, который имеет государство, то какие-то братские народы. Надо убирать вот это все. То есть, как только человек начал говорить о дружбе народов, то он сразу отделяет часть одного народа от другого и предлагает им какую-то дружбу на основе каких-то интересов. Интерес – это что? Это про деньги. Ну, вот мы вам газ, вы нам кирогаз, это самое. Вот у нас дружба, обмен на интересах. А когда мы говорим о том, что у русских несколько государств, когда мы говорим, что надо восстановить единство русского народа, тогда совершенно понятно, какая дальше программа действий.
Я абсолютно прав? Абсолютно справедливое замечание, очень важное. Обратите внимание, как действуют наиболее успешные политические образования на мировой карте. Вот в Америке что говорят? В Америке говорят «американский народ». Но как только мы с вами видим, по той или иной причине происходит деление по цвету кожи, например, или по политическим пристрастиям, как в Америке заваривается очень серьезная каша. Но как только эта каша, как говорится, заканчивается выборами, потихонечку вот все приходит опять в то состояние, которое бы американская политическая элита хотела бы видеть у себя. «Мы все американцы», говорят они. Вот точно так же, конечно же, Россия на государственном уровне должна поставить вопрос, который, может быть, не понравится кому-то на постсоветском пространстве и точно не понравится нашим западным партнерам. Да, как говорится, и не важно, что подумают там за океаном. Вопрос должен стоять следующим образом. Есть историческая Россия, есть русский народ, у которого есть несколько ветвей. Это является государственной позицией Российской Федерации. Точка. И вот с этим пониманием должны вестись информационные программы, передачи, выступления политиков. Потому что сегодня иногда какой-нибудь там депутат Государственной Думы или дипломат наш может сказать «братские народы», а в другой позиции он может сказать, что это один народ. Здесь просто нужно выставить государственные, ну, если хотите, красные флажки. Вот мы считаем так. И тогда вот вся эта риторика очень быстро, я думаю, буквально за месяц придет в то состояние, в котором она должна находиться. И станет более понятно, действительно, если мы один народ, то, во-первых, о какой войне можно говорить? Это уже фактически гражданская война. Но это не единственный важный вывод, который будет сделан. Дальше. Если мы один народ, зачем нам несколько государств? Ну, зачем? Это вывод недопустимый для украинских националистов. Именно поэтому они запрещают русский язык, переписывают историю. Категорически будут отказываться, что один народ. Это до смешного дойдет. Вот мне тут прислали видео одного из ток-шоу в Киеве, где выступает человек, имеющий такую же фамилию, как я, который является, значит, сотрудником СБУ. Вот если фамилии одни и те же, это один народ или нет? Ну, очевидно же, что один, да? Но вот эту общность на Украине будут категорически отрицать. Категорически. Третий вывод, который последует из четкого расставления акцентов, будет следующий. Мы должны стремиться к объединению. Но ведь объединение одного народа – это хорошо или плохо? Ну, любой нормальный человек скажет, ну, конечно, хорошо. Что ж тут плохого-то? Вы за что? Вы за развод или за свадьбу? Ну, любой нормальный человек скажет, конечно, я за свадьбу, да? И чем меньше разводов, тем лучше для всех. То есть, вот изменение риторики, оно на самом деле помогает решению многих проблем. И самый главный вывод, который из этого всего появится. Если мы один народ, если нам не надо несколько государств, если мы должны стремиться к объединению, значит, надо давать русским людям разных национальностей за рубежами Российской Федерации российский паспорт. Ответ – конечно. Конечно. Значит, когда русский человек за рубежом получает русский паспорт, ему будет очень сложно кому-то объяснить, что он не русский. Что Россия его враг. И тогда вот эта вся пелена, морок вот этот, который насаждается, начиная с 91 года, просто упадет. И мы объединимся, как это сделали немцы в 1990 году. И выяснилось, что немцы – это один народ, а не два народа. Что нет никакого народа Германской Демократической Республики, нет народа Федеративной Республики Германии. Есть один немецкий народ. Вот точно так же есть один русский народ.
И все же я подчеркну свой тезис. Хотя я полностью с вами согласен по поводу выдачи российских паспортов. Это необходимая и мера, которую надо усиливать и создавать для этого инфраструктуру, которая это будет делать достаточно быстро, потому что выдать надо паспорта миллионам наших граждан, я считаю, которые находятся на
Украине. 40 миллионов.
40 миллионов.
Даже больше. Это да. На Украине
40 миллионов, а, соответственно, нужно вот так называемое электронное правительство или электронная система учета, чтобы это не было забюрократизировано. Ну, так о чем я хочу сказать? Что все-таки внешний фактор, все-таки внешний фактор. И этот внешний фактор будет сейчас продемонстрирован у нас на глазах. 6 января приезжает патриарх Константинопольский, а это Вселенский патриарх, его так называют, в Киев на Рождество. И будет он ставить там, он уже заявил о том, что он будет ставить вопрос о передаче Киевской и Почаевской лавр под его юрисдикцию, под Константинопольский патриархат и, соответственно, под православную церковь в Украине. Если никто не понимает, то мы здесь на «Авроре» очень четко и ясно понимаем, что это начало гражданской войны, потому что русский человек, для него это красная черта. Русский православный человек. И пускай нам не говорят о том, что, понимаешь, что 3% ходит в церковь на Пасху, пускай нам говорят о том, что, понимаешь, русский человек, понимаешь, он не соблюдает всех обрядов и так далее, исповедоваться не ходит. Да нет, у русского человека Бог в сердце. И вот этот вот Бог в сердце, он говорит, вставайте, люди русские, если это произойдет. Вот, поэтому я предвижу события очень даже напряженные на Украине. Как вы считаете?
Ну, смотрите, мы с вами уже выяснили общность фундаментальных взглядов и небольшое различие в деталях. Вот здесь еще одно небольшое различие в деталях. Объясню, почему я не считаю, что на Украине что-то произойдет. Потому что установлен жестокий тоталитарный фашистский режим, который подавляет все, и в первую очередь все русское. Это раз. Во-вторых, этот режим является абсолютно марионеточным. Это значит, что его действия определяются не его руководителями, а тех, кто руководит руководителями. И главная задача украинского государства – быть инструментом русофобской политики, антироссийской политики с перспективой стравливания Украины и России в братоубийственной войне. Вот если мы понимаем ситуацию так, давайте зададим себе вопрос. Будет ли киевский режим осуществлять действия, которые приведут к тем печальным для него последствиям, о которых вы сейчас сказали. То есть развитие какого-то огромного напряжения внутри украинского государства, возможно, гражданской войны с еще полыхающим конфликтом на Донбассе. Ответ – нет. Эти шаги не будут предприняты, либо они будут предприняты только тогда, когда будет четкое и ясное понимание, что обстановка на Украине украинскими фашистами и властями абсолютно контролируется. Потери Украины как русофобского антироссийского инструмента допустить невозможно. Украина – это антироссия. Мы об этом многократно говорили. Ее строят как антироссию, лепят из глины как антироссию. Поэтому любые действия, которые вот приведут к тому, что этот глиняный горшок разобьется, не будут допущены ни в коем случае. Поэтому еще раз, давайте не будем питать иллюзий, что кто-то объединит русский народ своими ошибками, или своей глупостью, или своей русофобской риторикой и действиями. Этого, к сожалению, не произойдет. Таких подарков противнику, как сделали Горбачев и Ельцин, никто в мире делать не будет. И, знаете, я думаю, что где-нибудь в кабинетах западных, да и не только западных политиков, висят портреты Горбачева и Ельцина, перечеркнутые большими красными или черными крестиками, что вот не делай так, как он. Ни в коем случае. Вот посмотри на него и запомни, так, таких глупостей делать нельзя. Поэтому Россия может объединить русский народ. Больше объединять ее некому. Ни Киев, ни Минск, так сказать, не способны на это. Более того, этого, может, кто-то не понимает в Киеве, но в Минске, кстати, Лукашенко прекрасно понимает. Если потрясения, не дай бог, приведут к ослаблению, разрушению сегодняшней России, после этого будет демонтирована и Белоруссия, и Украина. Вот именно тогда Беларусь и Украину порежут на части и скормят всевозможным Словакиям, Венгриям, Румыниям там, и прочей европейской мелочи. Потому что Украина нужна как инструмент против России. Если России нет, то не нужна и Украина. Потому что украинцы – это те же русские. И это, если даже сами украинцы забудут или забыли, ну, часть хотя бы из них, то на Западе об этом прекрасно помнят. Это значит, что все русские должны быть либо уничтожены, либо перепрофилированы, перепрошиты. Вот в чем политика Запада. Вот в чем их стратегическая цель. Поэтому, как это ни странно прозвучит, пока есть Россия, будет финансирование украинского государства, потому что инструмент нужен.
Ну, что-нибудь положительное будет в следующем году. Давайте что-нибудь пообещаем.
Конечно, будет положительное. Будет продолжаться. Я в этом убежден. Процесс объединения здоровых левоконсервативных патриотических сил. И этот процесс ведь нужен не сам по себе. Что, вы знаете, нам нравится собираться и обсуждать какие-то вопросы. Ложка хороша к обеду, а объединение необходимо к выборам. И поэтому в 2021 году, я абсолютно убежден, это объединение усилится и углубится, после чего вот этот объединенный блок левоконсервативных патриотов пойдет на выборы, покажет очень хороший результат, пройдет в Государственную Думу и начнет воплощать ту программу, ради которой он объединился. Но, дорогие друзья, дорогие единомышленники, все это произойдет только при условии вашего голосования, вашего прихода на избирательные участки, когда вы своих родных, близких, знакомых, да и незнакомых тоже, убедите, приведете на избирательные участки и покажете им, за кого нужно голосовать. Вот это очень важно, потому что можно объединиться замечательным людям и замечательным организациям, можно выдвинуть самые важные, нужные идеи, можно разработать, и мы разрабатываем ее сейчас, инновационную экономическую программу. Но если вы, дорогие избиратели, разочарованные сегодняшней ситуации, уставшие от голосований, не придете на избирательные участки, то все эти действия будут не столь результативны, как они должны быть. Поэтому мы объединяемся, вы объединяетесь вместе с нами, и дальше мы все должны прийти на выборы. Каждый голос в этом смысле важен. Это штык в информационной и не только в ней борьбе. Каждый избиратель, если приведет 3-4 человек с собой, вот тогда победа левоконсервативных сил будет ощутимой. И тогда мы с вами почувствуем ощутимые изменения в нашей жизни.
Спасибо большое. Мы поздравляем наших зрителей с Новым годом. Сегодня 31 число. За этот год «Аврора» приобрела своих друзей и приобрела вас, дорогие зрители. Желаем вам всего доброго. Мы победим.
Обязательно победим. С Новым годом, дорогие друзья. И здоровья вам в 2021 году.
Всего доброго.
До свидания.
Уважаемые единомышленники, хочу поблагодарить вас за поддержку. Несмотря на репрессии и борьбу со свободой слова со стороны западных соцсетей, мы с вами успешно отстаиваем свою точку зрения. За полтора месяца фактически в Инстаграме набрали такое же количество подписчиков, которое было у того аккаунта, который этот самый Инстаграм из-за публикации одной фотографии взял и без объявления войны уничтожил. Спасибо за то, что вы подписались, за то, что призвали подписаться знакомых и родных. Хочу сказать, что и мой телеграм-канал, который называется nstarikov.ru, и Инстаграм тоже nstarikov.ru, найти очень просто, благодаря вам начинает активно увеличивать число подписчиков. Но давайте не будем на этом останавливаться. Я прошу вас подписаться, если вы еще этого не сделали. Телеграм, Инстаграм, мой YouTube, возможно, другие социальные сети, которыми вы пользуетесь. Везде это есть, везде можно найти мою точку зрения. Хочу сказать, что все эти площадки отличаются. Это не один и тот же материал. Телеграм-канал, который я теперь активно веду, я использую для того, чтобы как-то оперативно, коротко высказать точку зрения по насущным происходящим вопросам. На YouTube-канале мы выкладываем ролики, связанные с осмыслением происходящего, оценкой исторических вопросов. Ну и Инстаграм, понятно, здесь какая-то текущая, какой-то текущий рассказ о том, где, когда, что. Одним словом, каждый может найти точку зрения в удобной форме, на удобной для него площадке. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм, Телеграм, другие социальные сети. Пригласите знакомых. Чем больше нас будет, тем сильнее, тем громче будет наш голос в медийной сфере. И тогда мы сможем сделать то, что мы с вами задумали. До свидания.